Вас знакомит Евгения Мельникова. Я расскажу коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве -1, облачно, снег. В Петербурге около 0 градусов, облачно и также небольшой снег. Сегодня пятница, 30 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня исполнился ровно год с тех пор, как Юнусбек Евкуров приступил к исполнению обязанностей президента Республики Ингушетия. В Москве проходит 10-й фестиваль нового британского кино. Сегодня исполняется год со дня образования центров по борьбе с экстремизмом в системе МВД. Правозащитники убеждены, что так называемый департамент Э был создан в целях борьбы с инакомыслием. Оппозиционеры-неформалы из нескольких городов России предложили в день рождения департамента Э проводить в России единый день действий против применения антиэкстремистского законодательства. Первые акции пройдут уже сегодня. Кого в России вы считаете политическими экстремистами? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня исполняется ровно год с тех пор, как Юнусбек Евкуров приступил к исполнению обязанностей президента Республики Ингушетия. Через полгода президентства, 22 июня 2009 года, он чуть не погиб. В президентский кортеж въехал автомобиль, начиненный взрывчаткой. Спустя месяц после выписки из больницы Евкуров отправил в отставку республиканское правительство. Юнусбеку Евкурову симпатизируют и правозащитники, и простые жители Ингушетии. С его именем связывают надежды на изменение ситуации в республике в лучшую сторону. И тем не менее, часть наблюдателей считает, что своими силами Евкурову не справится. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Исполняющим обязанности президента Ингушетии Юнусбек Евкуров был назначен 30 октября прошлого года. А уже на следующий день его кандидатура была внесена на рассмотрение Народным собранием Республики Ингушетия для утверждения на должность президента республики. Новый президент повел себя нетипично. Он отказался от торжественной инаугурации, объяснив это экономией средств республиканского бюджета, и сразу после своего утверждения принял присягу. Юнусбек Евкуров довольно быстро и, на первый взгляд, легко завоевал расположение и простых жителей Ингушетии, и правозащитников, и республиканской оппозиции, которая не только поддержала назначение Евкурова, но и выразила готовность содействовать новым властям. Говорит адвокат Муса Плиев, занимающийся ныне должность помощника президента Ингушетии.
Год назад, когда была пресс-конференция, я сказал, что мы готовы, тогда это была оппозиция, дать кредит доверия президенту. Самое главное, чего ожидали, это то, что власть новая существенно должна отличаться от той, с которой, собственно, боролись в те время. В прямом смысле это была борьба, потому что это были митинги, это были протесты. Все это, собственно говоря, закончилось убийством Магомеда Ивоева. Это было напрямую связано с протестной деятельностью оппозиции. Поэтому, собственно говоря, мы ожидали, что изменения должны касаться того, что власть должна пойти в народ. То есть нужен контакт. Я думаю, что эту часть именно президенту удалось. То есть, собственно говоря, ему удалось пойти в народ, говорить с людьми, быть ближе. Но есть, конечно, очень важный момент, очень важный вопрос, что будет дальше. И сейчас самая главная задача у президента – это сохранить вот ту хрупкую какую-то вот стабильность, которая сейчас есть, чтобы не было ухудшения ситуации. Поэтому есть очень большие надежды, и люди ожидают более серьезных перемен, более радикальных перемен к лучшему.
По мнению заведующего отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова, Юнусбек Евкуров несколько отступил от начатых год назад социально-политических реформ в Ингушетии после совершенного на него покушения в июне этого года.
Юнусбек Евкуров – персона, которая не является константой. Когда он пришел во власть в конце октября прошлого года, действительно некие черты нового курса мы видели в его политике. Он прекрасно понимал, что у него должна быть легитимность на насилие, что просто размахивать дубиной нельзя, нужно иметь общественность. общественную поддержку. Поддержку, ну вот хотя бы таких людей, как покойный уже Макшери Паушев или других правозащитников, общественников, с ними был диалог какой-то начат. После покушения на него, мне кажется, что какой-то слом у него наступил, может быть, а может быть это и слом определенный, скажем, в федеральных подходах. Но мне кажется, что повестка дня, напоминающая зязиковскую, как-то вот возвращается в Ингушетию. Мне кажется, что вот этот акцент на исключительно факторы безопасности, когда просто присылаются дополнительные чиновники, когда приходят какие-то дополнительные подразделения, он недостаточен. Нужно менять социальную реальность в республике. Эти аспекты, мне кажется, после июньского покушения на Евкурова стали уходить.
Бывший главный редактор оппозиционного сайта Ингушетия.ру Роза Мальсагова сомневается в возможности президента Юнусбека Евкурова самостоятельно влиять на ситуацию в республике.
От Евкурова, к сожалению, величайшему, при всей его порядочности, мужественности, честности какой-то, от него мало что зависит. Все завязано гораздо выше, дальше. Это Кремль, это игры вокруг судеб народа, вокруг конкретных людей. Маленькая такая республика, всего там нас по всему миру около 500 тысяч, и того нету. И ежедневно отстреливают по 2, 3, 5, 10 человек. Это планомерное уничтожение. И Евкуров тут ничего не изменит. И ведь это не только от Евкурова зависит, как строится вокруг правительства. И не только в Ингушетии. К власти приходят спецслужбы. Кругом.
Обозреватель «Новой газеты» Ольга Боброва придерживается несколько иной точки зрения, считая, что Кремль в попытках урегулирования ситуации в Ингушетии делает ставку именно на Евкурова.
Принципиально в корне изменились отношения между республиканским руководством, ну и, собственно, населением. Республики, населением в самом широком смысле этого слова. Здесь и люди, которые не хотят называться оппозицией, но тем не менее предлагают некий противоположный взгляд на те события, которые происходят. Здесь и просто население, здесь и не совсем мирные люди, которые по лесам бегают. Вот в отношениях с этими со всеми группами, конечно, наступили какие-то очень серьезные сдвиги. И президент Евкуров зарекомендовался как человек, который готов вести переговоры с людьми, которые прежде принимались несколько одиозно, скажем.
Долгое время правозащитники называли Евкурова чуть ли не белой вороной на фоне вот всех тех руководителей субъектов на Северном Кавказе и указывали на то, что, очевидно, ему будет довольно сложно оставаться таким и дальше, то есть выделяясь на этом фоне, как-то еще работать. С вашей точки зрения, вот эти опасения правозащитников, они оправдались ли?
Президент Евкуров находится в такой непростой ситуации, в таком неспокойном месте, что так или иначе резких движений и, скажем, решений, которые правозащитники, как бы лояльно они к нему не были настроены, тем не менее, оценят как грубые, вполне возможно, перегибы, ему не избежать. Другое дело, что даже стоя перед этой необходимостью, встречая просто неизбежность силовых решений, президент Евкуров, по крайней мере, он декларирует, что да, я готов разговаривать, да, я готов искать другие решения, помимо силовых. Тем не менее, мы все понимаем, что ситуация для него тоже достаточно тревожная. Я думаю, что поскольку этим летом была реальная возможность его разменять, поставить на его место совсем другого человека, и тем не менее в Кремле это не сделали, они понимают, что сейчас на этом месте нужен именно Евкуров.
Третий президент республики Ингушетия Юнусбек Евкуров до утверждения на этом посту в октябре прошлого года занимал руководящую должность в разведывательном управлении Приволжско-Уральского военного округа. В 2000 году за мужество и героизм, проявленные при наведении конституционного порядка в Северокавказском регионе, гвардии подполковнику Юнусбеку Евкурову присвоено звание Героя Российской Федерации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласились подтвердить для Чехии гарантии уважения основных прав и добиться тем самым ратификации Прагой Лиссабонского договора. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил о необходимости срочных мер по защите сотрудников ООН в Афганистане. Курсы валют: доллар 29 рублей 34 копейки, евро 43 рубля 21 копейка. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», российский час с Мариной Тимашевой. «Дягилевские сезоны» в Петербурге, антология «Петр Великий» в русской литературе, кинодокументалистика на «Амфесте», «Тайны народного искусства» в Музее декоративно-прикладного искусства, интервью со сценаристом и кинорежиссером Ираклием Квирикадзе. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии Валерия Шабаева. Она сегодня читает российские газеты. И специально для этой встречи мы выбрали интервью президента Ингушетии Юнусбека Евкурова в газете «Известия». Понятно, что сегодня исполняется год президентства Евкурова, и российская пресса тоже как-то на это реагирует.
Корреспондент «Известия», во-первых, объясняет нам, что во время разговора оба мобильных телефона Евкурова звонили постоянно. Ну и вот, судя по количеству звонков, корреспондент делает вывод, что нет ничего, чтобы происходило в республике, о чем бы не знал Евкуров. Ну а вопросы корреспондента, конечно, я не могу осветить все это интервью, но тем не менее некоторые спросили о том, вот убийство Макшарипа Аушева было ли направлено против Юнусбека Евкурова лично. Он считает, что это именно так. Версии о том, кто это сделал, разные. Он исключает версию, что это что это след какой-то официальных структур, считает, что это действительно направлено против него. Как оценивает Юнусбек Евкуров уровень работы правоохранительных органов республики? Ну, он сказал, что неудовлетворительно, хотя сейчас уже стало на порядок выше, чем было раньше. Ну, в общем, если принять пятибалльную систему, то на слабую тройку, уже не на твердую двойку. Спрашивали его о том, произошла ли какая-то мобилизация общества после покушения. Юнусбек Евкуров сказал, что она, в общем-то, наблюдалась еще и до покушения, но после покушения особенно много стало звонков от населения, многие из них анонимные, но по делу. И вот последний ряд случаев, когда обезвредили машину со взрывчаткой, тому один из примеров. Говорили о назначении на пост премьера Алексея Воробьева, спросили, было ли это попыткой борьбы с кланами. Юнусбек Евкуров сказал, что клан, тейп, рот – это не болезнь. Но все равно надо сделать так, чтобы руководители не отвлекались на родственные вещи. Так что, да, это было именно такой попыткой. Спрашивали, почему нет конкретных серьезных уголовных дел о коррупции, о которой так много говорят в Ингушетии. Оказалось, что все, кого успели арестовать после теракта, были в течение 2 недель выпущены. Ну и якобы оштрафованы судами на очень малые суммы. Сейчас все эти дела пересматриваются, проводится анализ по каждому конкретному случаю. Уже в прошлом году лишили полномочий 5 судей, и сейчас еще есть кандидатуры на вылет, то, что называется. Ну и прокуратура оспорила все вот эти освобождения. Что-то говорил Юнусбек Евкуров о том, какие он видит пути для развития Ингушетии. Это индивидуальное предпринимательство. И сказал он о том, что его надежда в том, что касается и перспектив республики, это чтобы правоохранительная система работала на твердую тройку. Он говорит, тараканов надо травить не только в одной квартире, но во всем доме, имея в виду регион Северного Кавказа. Корреспондент спросил, а в квартале-то как травят тараканов? На ваш взгляд, достаточно? Юнусбек считает, что нормально травят, и он уверен, что зло будет побеждено.
Юнусбек Евкуров год назад приступил к исполнению обязанностей президента Ингушетии, и российская пресса тоже сегодня реагирует на эту вот годовщину своеобразную. А Валерия Шабаева еще вернется в нашу студию с газетами сегодня в утренней информационной программе «Время свободы». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Житель небольшого уральского городка под названием Ревда вступил в противостояние с промышленным гигантом. Александр Клюкин выступил против планов Среднеуральского медиплавильного завода размещать отходы производства в карьерах, которые находятся неподалеку от его дома. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
В Ревде работают два больших завода, которые являются градообразующими предприятиями. Один из них – Среднеуральский медиплавильный завод «СУМС». Отходы плавления руководство «СУМСа» как раз и планирует разместить в карьере, недалеко от которого расположены жилые дома. Ревду сложно назвать экологически чистым местом, однако район, где проживает Клюкин, в плане экологии считается одним из самых благополучных в Ревде. Уралец опасается за свое здоровье и не хочет соседствовать с новым техногенным местом. Рождением отходов плавления меди.
Мы прошли все инстанции. Полномочный представитель президента в Уральском округе, областной прокурор, местный прокурор, местная милиция, прокуратура областная вообще отказалась общаться. В последнем письме они заявили, что у них все документы в порядке, вы на них клевещете.
В городе эти отходы условно называют песками. Пока они хранятся на территории завода, и, по всей видимости, их уже просто некуда девать. Глава пресс-службы предприятия Антон Стуликов отметил, что размещение отходов в карьерах одобрено всеми ведомствами, и руководство СУМЗа имеет все необходимые разрешения. По документам эти пески опасности для людей не представляют, рассказал нам главный санитарный врач Ревды Александр Ульянов. Тем не менее, сам он к планам СУМЗа относится отрицательно. Решение закапывать отходы в землю в будущем чревато последствиями, говорит Ульянов.
Эта территория расположена в зоне Каменушкинского месторождения подземных вод. Может получиться так, что потребуются дополнительные объемы питьевой воды. А новые скважины можно заложить только в южном направлении от поселка. А вот в южном направлении как раз и находится вот этот карьер, которым сейчас проводятся работы. И естественно, мы таким образом заложили большую головную боль для своих потомков. Это как раз вот свидетельствует о технологической нашей, наверное, отсталости, когда вообще-то полезный продукт мы закапываем в землю, вместо того, чтобы его перерабатывать в нужные для человека вещи.
Бывший зам главного инженера СУМЗа по охране окружающей среды, а ныне начальник научно-инновационного отдела Института геологии Уральского отделения Академии наук Виктор Рябинин указывает на еще один важный аспект этой проблемы. Продукты переработки шлаков содержат тяжелые металлы и имеют свойство пыления. Это значит, что частицы будут подниматься в воздух и таким образом могут попасть в организм человека.
Пыль, которая получается из шлака, в ней тяжелые металлы. Она легко летучая при определенных условиях, со всеми металлами сразу. Все это где-то осядет. Это будет иметь, как все в экологии, далеко идущие последствия. В Библии было сказано, за грехи ваши отвечать будут ваши дети и внуки. Вот это про экологию было сказано.
По словам ревдинцев, отходы уже начали свозить в карьеры. На днях в городе прошел митинг, организатором которого стал Александр Клюкин. Он заявил, что продолжит бороться, даже несмотря на давление, которое, по словам Клюкина, оказывается на его близких. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве проходит 10-й фестиваль нового британского кино, который организует Британский совет. На открытии фестиваля побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Обычно фестиваль «Новое британское кино» занимал площадку кинотеатра 35 мм, где существует киноклуб, и зрители-интеллектуалы были приучены к тому, что новое британское кино – это зрелище для специалистов и эстетов. Это прежде всего социальная драма, связанная с традициями современного английского театра. В этом году у фестиваля появился автомобильный спонсор, показы переместились в коммерческое пространство кинотеатра «Формула кино Европа» в торгово-развлекательном комплексе «Европейский». Открытие фестиваля было вполне светским. Фотографы, официальные поздравления, пляски на сцене под волынку. О некоторой перемене вектора фестиваля говорит его организатор со стороны Британского совета Оксана Ромина.
Мы стараемся отбирать картины, которые не куплены российскими дистрибьюторами. У нас обычно 70% картин привезенных, но отмечены европейскими фестивалями.
Если говорить о жанровом разнообразии кино, которое вы показываете, можно ли сказать, что это социальная драма или это, напротив, какие-то жанровые экшен, детективы, какие-то романтические любовные истории?
Существовал долгое время стереотип, что британское кино – это вообще так социальная драма. Еще года 3-4 назад наш фестиваль показывал только или арт-хаус, или социалку. Мы специально ушли от этого, и в прошлом году и вот в этом году стараемся включать картины, которые не только арт-хаусные и независимые, но и для более широкой аудитории. Например, «Воспоминания чувств» «Education». Нельзя сказать, что это социальная драма. Это как раз такое британское кино, которое вышло бы у нас на широких экранах все равно. Но одновременно с этим вы у нас увидите и документальные картины, и картины арт-хауса, такие как «Бронсон». То есть мы полностью не ушли, но пытаемся показать, что Британия не только про социалку.
А если говорить про один из фильмов «Открытие. Побег из тюрьмы», то что это по жанру?
Ну, это триллер, это экшен, конечно же.
Есть какие-то специальные особенности британского экшена, ну, например, по сравнению с американским или французским?
Я думаю, что они отличаются вот чисто вот этим вот британским шармом, британским юмором. В американском кино больше клише, чем в британском.
Так считает организатор фестиваля Оксана Ромина. Я не могу согласиться с ней в одном. Фильм «Побег из тюрьмы», которым открывался фестиваль, только притворяется тюремным триллером. На деле это символическая экзистенциальная драма для семи персонажей, где тюрьма оказывается проекцией мира насилия. «Побег из нее» выстроен как развернутая визуальная метафора дантовского ада. Реальность смешивается с предсмертными видениями главного героя, а актеры движутся как в балете. При этом фильм сохраняет формальные признаки триллера. Испытания землей, водой и огнем происходит с увлекательной для зрителя скоростью. Известные исполнители, один из старейших британских актеров Брайан Кокс, он играл в фильмах «Люди Икс», «Троя» и «Превосходство Борна», Джозеф Файнс, известный по фильму «Влюбленный Шекспир», и Стивен Макинтош, фильм «Карты, деньги, два ствола». Режиссер Руперт Уайетт – дебютант в полнометражном кино. Фильм, в оригинале носящий название «Эскапист», получил две награды в Британии и участвовал в американском фестивале независимого кино «Санденс». Второй фильм «Открытие» – «Education» в русской версии «Воспитание чувств» получил на «Санденсе» две награды и принадлежит режиссеру Лоне Шерфинг. Она известна как автор фильма «Итальянский для начинающих». «Воспитание чувств» – это не только романтическая, это и саркастическая, и классическая история о хорошей девушке. Ее роль исполняет Кэрри Маллиган. И плохом парне, светском снобе. Эта роль досталась Питеру Скарсгарду. Третий фильм, которым открывался фестиваль нового британского кино, принадлежит режиссеру-классику, по творчеству которого обычно и судят о современном британском кинематографе. Фильм Кена Лоуча «В поисках Эрика» не лишен элементов фантастического реализма. Его герой, почтовый служащий, морально опустившийся отец двоих сыновей с криминальными проблемами, возвращается к жизни благодаря своему тезке, легендарному капитану Манчестер Юнайтед Эрику Кантана, который играет сам себя. Это забавная, поучительная и виртуозно сделанная лента. Победа человека над обстоятельствами, человека как мера всех вещей и, наконец, непревзойденная профессиональная культура английского кино – главные общие черты разных фильмов, открывших фестиваль нового британского кино в Москве. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. 35 лет назад, в 1974 году, 30 октября, признан днем политического заключенного в СССР. О советском прошлом и советском настоящем беседуют бывшие политические заключенные Вячеслав Долинин и Ростислав Евдокимов. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы». Сегодня исполняется год со дня образования центров по борьбе с экстремизмом в системе МВД. Правозащитники убеждены, что так называемый департамент Э был создан в целях борьбы с инакомыслием. Оппозиционеры и неформалы из нескольких городов России, включая Москву, предложили в день рождения департамента Э проводить единый день действий против применения антиэкстремистского законодательства. Кого в России вы считаете политическими экстремистами? Через 5 минут вновь будет включен телефон прямого эфира нашей студии 8 800 222 12. И можно будет ответить на этот вопрос в прямом эфире. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади будет отслужена панихида. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что убийства миллионов людей во времена диктатуры Иосифа Сталина не могут быть оправданы. В Ингушетии этой ночью подорваны две газозаправочные станции в Сунжинском и Назрановском районах. Пострадавших нет, нанесен ущерб оборудованию. В Грозном в четверг вечером при попытке задержания подорвал себя боевик, планировавший теракт, заявляет МВД Чечни. В Италии и Турции увеличилось число умерших от гриппа H1N1. Турецкое министерство здравоохранения сообщило в четверг о смерти двух женщин. Таким образом, подтверждено 3 случая гибели людей от нового гриппа в Турции. В Италии после смерти на этой неделе 4 человек в Неаполе список жертв возрос до 11. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласились подтвердить для Чехии гарантии уважения основных прав и добиться тем самым ратификации Прагой Лиссабонского договора. В США Банковский комитет Сената поддержал законопроект об ужесточении санкций против Ирана. Ранее на этой неделе документ был одобрен Комитетом по международным делам Палаты представителей Конгресса. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил о необходимости срочных мер по защите сотрудников ООН в Афганистане. Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что власти Пакистана не прилагают достаточных усилий для поимки лидеров террористической организации «Аль-Каида». В Гондурасе возобновились переговоры между противоборствующими политическими силами. Президент США Барак Обама заявил, что новые данные о развитии американской экономики подтверждают отступление рецессии. В России вводится уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве -1, но облачно, снег. В Петербурге около нуля. Также облачно и возможен снег. В Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня исполняется год со дня образования в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации Департамента по противодействию экстремизму. Сокращенно его называют Департамент Э. За это время, то есть за год, количество выявленных правонарушений экстремистской направленности возросло, по данным МВД, на 12,5%. Правозащитники убеждены, что Департамент Э был создан в целях борьбы с инакомыслием, и сегодня, в день его рождения, в 2:00 в Москве, возле памятника Александру Грибоедову у метро «Чистые пруды», состоится акция протеста с призывом к самому Департаменту Э не разжигать социальную рознь. Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» Карина Гамиров.
Начальник департамента по противодействию экстремизму генерал-лейтенант милиции Юрий Коков в интервью российской газете от 10 июня этого года на вопрос, не станет ли новый департамент силовым органом политического сыска, предназначенным для подавления инакомыслия, ответил, цитата, «Эти опасения совершенно напрасны, хотя сегодня раздаются отдельные заявления об установлении контроля над гражданским обществом и усилении полицейских функций. Заговорили даже о составлении черных списков неблагонадежных, от футбольных фанатов до сектантов. Но все это далеко от истины», заверял начальник департамента Э. Подчиненные Юрия Кокова интерпретируют шефа по-своему и действуют с точностью до наоборот. 23 октября около 19:00 возле станции метро «Водный стадион» к активисту оппозиционной «Другой России» Сергею Ежову подошли трое в штатском. И началось.
Скрутили мне руки, перевели через дорогу и посадили серебристые Митсубиси. Двое из них сели по бокам от меня. Один за водительское кресло, которое с правой стороны находилось в данной машине. И начали склонять меня, так называемое, сотрудничество с правоохранительными органами. Они отобрали все мои личные вещи, включая телефоны, деньги, ключи, паспорт и так далее. Они избивали меня и требовали сдавать моих товарищей, сторонников Эдуарда Лимонова. Пытались от меня добиться, чтобы я немедленно начал звонить им, своим товарищам, и назначать встречи, на которых они будут их также задерживать. Я отказался от этого, да, они принялись мне угрожать, что отвезут за 1000 километров, там меня никто не найдет, они сделают со мной все, что угодно. В какой-то части они свою угрозу выполнили, и они отвезли меня в город Набережные Челны Республики Татарстан. Перед этим завезя в ВВД Головинское, находящееся в Москве неподалеку от станции метро «Водный стадион», оформили какую-то бумагу, с которой следовало, что я должен быть доставлен в город Набережные Челны в качестве свидетеля для дачи показаний по некому уголовному делу, сути которого я не знаю вообще, что это за уголовное дело, по какой статье. В дороге мы были 14 где-то часов, может быть, больше. Все это время мне не давали связываться с моими родственниками, с женой. Методы борцов с экстремизмом, в кавычки, да, я предполагаю, какие-то столичные органы не хотят мараться. Дали карт-бланш ребятам из Татарстана.
Принудительное путешествие активиста «Другой России» Сергея Ежова из Москвы в Набережные Челны. Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев в годовщину образования Департамента МВД по противодействию экстремизму размышляет.
В годовщине создания управления Э они совершают очередные подвиги. Это государственный экстремизм в чистом виде совершенно. Это управление Э правозащитники предложили ликвидировать. Люди, которые не скрывают даже, что они работают в правоохранительных органах. Они похитили человека.
Департаменту по противодействию экстремизму 1 год. Это самостоятельное структурное подразделение Центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, осуществляющее выработку и реализацию государственной политики по противодействию экстремистской деятельности. И это удается на славу. По данным министра внутренних дел Рашида Нургалиева, в России сегодня порядка 200 тысяч экстремистов. Ну а что такое собственный экстремизм, определенно понимают только борцы с ним. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня исполняется год со времени создания так называемого департамента в структуре МВД, и сегодня мы просим наших слушателей отвечать на вопрос, кого в России вы считаете политическими экстремистами. Карен Агамиров заключил свой репортаж сомнением в том, что это определение знает кто-то, кроме самих борцов. Может быть, и они не вполне хорошо ориентируются в этих понятиях, но, тем не менее, свое представление, кто такой политический экстремист, наверное, есть у каждого политически активного жителя России или, по крайней мере, размышляющего о политике. Поэтому почитаем, что нам пишут на пейджеры и смс-сообщениями. Майоровы, постоянные радиослушатели, пишут нам: это все те, кто категорически не признает сегодняшний политический режим. Валентина из Москвы относит к политическим экстремистам Радио Свобода, поскольку Радио Свобода, где я, собственно, тоже работаю, постоянно вешает политическую лапшу на уши радиослушателей. Ну, Валентине можем посоветовать включить другую радиостанцию. Выбор лапши в России сейчас велик для ушей, я имею в виду, так что все будет в порядке, Валентина. Василий Данилович пишет: основным политическим экстремистом является новоявленная российская власть, которая стала могильщиком для большинства ограбленного населения. Татьяна пишет: политическими экстремистами являются скинхеды, которые убивают правозащитников, а также людей с другим цветом кожи и другим разрезом глаз, убивают гастарбайтеров. Экстремистами являются нашисты, которые шакалят около иностранных посольств и около домов жителей. Николай из Свердловской области. В нашей стране экстремиста можно считать кого угодно, лишь бы зацепиться. И Титов, радиослушатель, нам пишет: экстремисты – это те, кто ради личного обогащения разделит советское общество на богатых и бедных, разделил, точнее, советское общество на богатых и бедных, и являются они вот политическими экстремистами, по мнению слушателя Титова. Еще одно сообщение зачитают Натальи Львовны. Политическими экстремистами считают сегодняшнюю российскую власть, которая практически вернула страну к диктатуре одной прокоммунистической партии путем незаконного нарушения Конституции, назначая во власть вместо выборов, захватила телевизионную площадку, уничтожает разными способами оппозицию, допуская расстрелы людей, не согласных с действиями власти. Ну, про расстрелы, очевидно, я не знаю, тут требует уточнения, но тем не менее, действительно, некоторые оппозиционеры пали жертвой наемных убийц. Возможно, Наталья Львовна имеет в виду именно это. Так наши слушатели отвечали на вопрос, я имею в виду письменно отвечали на вопрос, кого в России вы считаете политическими экстремистами. Ну, а теперь снова ненадолго обратимся к телефонному общению. Людмила из Смоленска на связи.
Доброе утро всем.
Доброе утро.
Знаете, горькие размышления по этому поводу. И все-таки, как ни жаль, главные экстремисты у нас – это руководители страны. Это очень жаль. Я не хотела бы говорить эту фразу. Понимаете, они предпринимают по разному поводу такие методы борьбы, которые возмущают народ, нарушают Конституцию. И даже взять такие экономические преступления. Смотрите, делают, сквозь горы пробивают газопровод, чтобы только Грузии не попасть. Строят эти мосты. В общем, суют деньги какой-то разного масштаба, растят, набивают им карманы.
Понятно, Людмила, понятно. Людмила из Смоленска обратила наше внимание на то, что, по ее мнению, основным экстремистом в стране является сама власть. Михаил из Москвы. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. А у меня есть информация, что вот коммунисты собираются взять власть в феврале месяце. Поэтому сейчас высказываться по этому поводу очень опасно, потому что...
Понятно, Михаил. Спасибо за предупреждение. Наверное, вы сорвали планы коммунистов. Есть у нас еще кто-нибудь? Да, есть. Магомед из Москвы.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, комментарий, отражающий мою личную точку зрения, сводится к тому, что одним из критериев экстремизма можно считать категорический отказ государства легализации публичных домов. Спасибо.
Спасибо и вам, Магомед, за такое неординарное суждение с ответом на наш вопрос, кого в России вы считаете политическими экстремистами. Ну и последний на сегодня телефонный звонок примем. Сергей из Москвы. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Борисович Тревожит. Значит, сейчас основными политическими экстремистами можно считать среди здравомыслящих людей мнение те, кто не требует выполнения статьи 55 Конституции, которая гласит о том, что не имеют права принимать законодательные органы страны законы и подзаконные акты, ухудшающие жизнь большинства людей. И второе. Значит, те политические экстремисты, это те, кто терпят у нас сейчас и не в стране и не требует проведения референдума по устранению из Конституции 15-й часть 4, которая с 93-го года ввела у нас внешнее управление со стороны финансовых структур Запада.
Ну, спасибо. Это Сергей из Москвы прочитал внимательно Конституцию и поделился с нами своими выводами, что же, исходя из содержания Конституции, на его взгляд, является политическим экстремизмом. Сегодня мы задавали нашим слушателям вопрос, кого в России они считают политическими экстремистами.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И снова обращаемся к содержанию некоторых публикаций в сегодняшних газетах. Валерия Шабаева в студии. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро.
И для этой встречи мы выбрали газеты, которые пишут о будущем или прошлом смертной казни в России, то есть о том, что с ней будет. Сейчас мораторий на смертную казнь.
Сейчас мораторий на смертную казнь. И вот как пишет газета «Коммерсант», вчера в Москве прошел пленум Верховного суда. В ходе него в Конституционный суд было направлено ходатайство с просьбой вынести решение о возможности применения смертной казни с 1 января 2010 года в связи с введением института суда присяжных на всей территории России. Вот такие условия. Между тем, на данный момент в России один регион, где нет суда присяжных, это Чеченская Республика, но и там введение суда присяжных планируется с 1 января. Конституционный суд дал понять, что даст ответ на запрос Верховного суда в кратчайшие сроки, пишет «Время новостей». Однако, каким он будет, пока никто сказать не может. Следуя букве закона, КС может признать, что больше препятствий для применения смертной казни нет. Соответственно, во избежание международных проблем возникнет необходимость менять закон, а эта процедура достаточно длительная. Тем более, что у власти сейчас в отношении к смертной казни и членству в Совете Европы мнение неоднозначное. Ну, а «Ведомостям» еще в августе чиновник администрации президента говорил, что в Кремле нет не только решения по этому вопросу, но высказываются мнения за отмену моратория. Россия не готова сейчас ни отменить казнь, ни ратифицировать протокол, в соответствии с которым она остается. Поэтому прорабатываются юридические механизмы для затягивания формирования судов присяжных в Чечне. Ну, отмена моратория приведет к исключению России из Совета Европы, напоминают «Ведомости». Тем самым ухудшатся внешнеполитические отношения по всем направлениям. Об этом изданию говорил председатель Международного комитета Госдумы Константин Косачев. Между прочим, в 2005-2006 годах Россию уже пытались лишить полномочий в ПАСЕ из-за отказа ратифицировать этот самый протокол. Источник, близкий к Верховному суду, говорит, что Конституционный суд может долго не принимать решения, а Москва хочет продолжать использовать вопрос о казни как элемент торговли с Европой. Вот об этом пишут «Ведомости» в статье, озаглавленной «Ни казни, ни ее отмены». Ну а «Коммерсант» отмечает, что тема моратория на смертную казнь – это одна из самых болезненных и дискуссионных в российском обществе, причем заинтересованные стороны придерживаются диаметрально противоположных точек зрения.
Противники смертной казни приводят, на мой взгляд, самый нерушимый аргумент. Единственный способ избежать фатальных ошибок – это не лишать человека жизни ни при каких условиях.
Да, в частности, вот об этом говорит Владимир Плигин, это председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству.
Валерия Шабаева сегодня вернется в студию с чтением сегодняшних газет в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 9 часов 45 минут, коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласились подтвердить для Чехии гарантии уважения основных прав и добиться тем самым ратификации Прагой Лиссабонского договора. В России вводится уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Курсы валют: доллар 29 рублей 34 копейки, евро 43 рубля 21 копейка. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и дневной выпуск экономической панорамы представит Сергей Сининский.
Центральный банк России с 30 октября снижает ставку рефинансирования с 10 до 9,5% годовых, минимального уровня в новейшей истории страны. Это уже восьмое снижение ставки за период с 24 апреля этого года. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля прошлого года. Министерство экономического развития России предлагает обязать вертикально интегрированные нефтяные компании страны продавать на открытых торгах, как электронных, так и биржевых, не менее 10% произведенных ими нефтепродуктов. Об этом говорится в докладе министерства о мерах по развитию конкуренции на внутреннем топливном рынке. До принятия соответствующего закона, как заявил представитель министерства, такое требование может быть предъявлено нефтяным компаниям с государственным участием – Роснефти и Газпромнефти. Международные резервы России за неделю с 16 по 23 октября увеличились на 5,9 миллиарда долларов или на 1,4% и составили 429,3 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в третьем квартале увеличился на 3,5% к уровню третьего квартала прошлого года, сообщило свои предварительные оценки Министерство торговли США. Рост ВВП Соединенных Штатов возобновился после его сокращения в течение четырех кварталов подряд, что произошло впервые за полвека. Международный валютный фонд повысил прогнозы экономического роста в 2009 и 2010 году стран Азиатско-Тихоокеанского региона на 1,5% каждый к прогнозам в мае. Главными факторами этого роста, как ожидается, станут меры государственной антикризисной поддержки национальных экономик, а также оживление мировой торговли. Эксперты МВФ полагают, что в 2009 году экономический рост стран региона в целом составит 2,75%. В 2010 году – 5,75%. В последние 10 лет ежегодный рост экономик региона составлял в среднем 6,7%. Объем крупнейший из них, в Японии, в 2009 году сократится на 5,5%, прогнозируют эксперты МВФ, а в 2010-м, наоборот, увеличится на 1,75%. Для второй по объемам экономики региона и третьей в мире, китайской, на 2009 год МВФ прогнозирует рост на 8,5%, на 2010 год – на 9%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Развитие политических процессов в России последних лет позволяет политическим экспертам утверждать, что либеральная идея в стране утратила популярность. Но есть ли перспектива у российского либерализма? Этим вопросом корреспондент «Радио Свободы» Владимир Знаменский завершает цикл бесед с представителями разных профессий – политиками, политологами, социологами, общественными деятелями.
В эфире «Свободы» профессор Петербургского европейского университета, политолог Владимир Гельман.
Я думаю, что если говорить уже о либерализме в классическом плане, то вряд ли эти идеи будут доминировать в нашей стране, по крайней мере, в обозримом будущем. Скорее, можно ожидать большего спроса на социалистические, на левые идеи, потому что у нас страна с большим количеством людей, работающих по найму, с большим количеством людей, работающих в государственном секторе, с большим количеством людей, зависимых от государства, и просто бедных людей. В то же время прослойка тех социальных групп, которые готовы поддерживать либерализм в таком классическом понимании, она все-таки довольно незначительная. Но, тем не менее, такие социальные группы, такие социальные среды в стране есть, и чем успешнее будет страна развиваться, тем, видимо, в долгосрочной перспективе, в ближайшие 10-15 лет, 40-50 лет, если мы можем вообще смотреть на перспективу, конечно, такие идеи, наверное, будут пользоваться большим спросом.
О будущем либерализма в России говорит один из лидеров оппозиционного Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Есть два разных сценария. Один связан с таким более или менее консервированием статус-кво, если правящие элиты умеют перестроиться внутри, решить свои внутренние проблемы и продолжать доминировать, тогда судьба российского либерализма незавидна. Максимум, на что он может рассчитывать, это на то, чтобы быть придворным идеологическим течением при успешном медведе. И, честно говоря, такой системе я, например, себе совершенно не нахожу, и тогда, видимо, перестать быть либералом. Второй сценарий – это когда демократические ценности, демократическая система и у тех или иных обстоятельств в стране восторжествуют, и тогда либералам надо будет, как я уже несколько раз сказал, конкурировать с другими политическими силами, которые есть в стране, прежде с левыми националистами. И это такая борьба на три результата. Самое главное, что эта борьба должна быть цивилизованной, она должна в рамках нормальной политической демократии современной происходить. Надо уметь проигрывать, надо хотеть выигрывать, и, может быть, выиграть.
Каким видит будущее русского либерализма правозащитник Владимир Буковский?
Мы говорим об очень далеком будущем, я так понимаю. Займет сколько, трудно мне предсказывать, но займет долго. Со временем, конечно, начнут отстраиваться какие-то институции демократические, либеральные. Со временем возникнет и самоуправление, отчетность власти, а точнее правительство, управление перед избирателем и зависимость от избирателя. Ну, когда-нибудь, наверное, это все будет, но сейчас от этого очень далеко.
А вот мнение писателя и леворадикального политика Эдуарда Лимонова.
В ближайшие 50 лет у них нет блестящего будущего, не будет. Они будут среди других. Если у них хватит ума отвергнуть свое чистоплюйство нереальное, и они пойдут на союзы широкие с другими идеологическими течениями оппозиционными, то у них будет хотя бы парламентское будущее. Небольшое, но будет. А если нет, их сметет волной.
С Эдуардом Лимоновым не согласна социолог Ольга Криштановская, член партии «Единая Россия».
Я надеюсь, что власть все-таки будет двигаться по пути либерализма настоящего, того, который на Западе существует. И у России все-таки вряд ли есть какой-то уникальный путь, уникальная модель для того, чтобы идти другим путем.
О важных для будущего успехах либералов в России говорит коммунист и депутат Олег Смолин.
Если либералам удастся социализироваться и убедить население в том, что они уже другие, то будущее у них есть. Если им сделать этого не удастся, то, по крайней мере, на ближайшие десятилетия, может быть, полтора десятилетия, их будущее маргинально.
На вопрос отвечает Георгий Сатаров, социолог, политолог, советник Бориса Ельцина.
Я бы сказал более даже категорично, Россия как страна может в нынешних границах продолжить свое существование только при условии, если в ней восторжествуют демократические либеральные свободы. В противном случае, мне кажется, ей грозит распад. Я не знаю, что произойдет быстрее.
Настоящее и будущее политического либерализма в России. Этот цикл бесед для программ «Время свободы» подготовил Владимир Знаменский.
Утренняя информационная программа «Время свободы». В Праге открылась выставка, посвященная легендам и истории европейских скрипок. Мало кто знает, что в XVIII веке скрипки, произведенные в Чехии, ценились наравне с итальянскими. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Ксения Крейндель.
Итальянский мастер Джузеппе Фиорини когда-то приобрел и сохранил в целости многие работы Антонио Страдивари, в том числе комплекты оборудования мастерской Страдивари и его чертежи скрипок. Всего коллекция Фиорини, часть которой представлена на выставке в Праге, насчитывала 1300 предметов. Скрипки самого Джузеппе Фиорини, которого называли одним из лучших итальянских скрипичных мастеров начала 20 века, здесь также можно увидеть, хотя сделаны они были в Мюнхене. Поскольку он женился на дочери немецкого скрипичного военного мастера и уехала жить в Германию, продолжает знаменитый чешский скрипач и организатор выставки Ярослав Свицини. Европа всегда считалась колыбелью скрипичного дела. Этой выставкой мне хотелось показать, как это величайшее мастерство объединяло людей и страны. Мастера путешествовали по всей Европе. Абсолютно не имело значения, кто ты – чех, русский, немец, итальянец, француз. Когда я рассказывал о проекте выставки в других странах, то говорил, что в 18 или 19 веке скрипичные мастера заложили Евросоюз. Люди производили инструменты, качество которых не меняется несколько столетий. Мы ведь не знаем, как долго сохранится та или иная скрипка, сколько еще лет на ней можно будет играть. Сегодня играют на скрипках 17-18 веков. И эти инструменты в превосходном состоянии. Возможно, они выдержат еще 1000 лет. Качество клавишных инструментов, наоборот, с годами ухудшается. Сегодня скрипки Страдивари стоят от 5 до 10 миллионов долларов. За старинные чешские инструменты такие суммы пока платить никто не готов. Хотя, как уверяют специалисты, качество их ничуть не хуже. Просто имена их мастеров не так популярны. Почти в каждую свою концертную программу скрипач Ярослав Свецани включает несколько любопытных исторических фактов, рассказывая об истории чешских мастеров и происхождении редких инструментов. История скрипок начинается в 16 веке. О некоторых инструментах слагают легенды. Я хочу рассказать о Фердинанде Августе Гамолке, которого называли пражским Страдивари. Этот человек принадлежал к знаменитому роду чешских скрипичных мастеров. Всего их насчитывалось 9, он был одним из них. Как оказалось, пражским Страдивари его называли не потому, что он делал скрипки подобной формы, это умели делать и другие, а потому, что он использовал лак такого же оранжевого оттенка, как и знаменитый итальянский мастер. У каждой школы, будь то кремонская, миланская, парижская, существуют свои идентификационные знаки, которые наносили на скрипки. У пражской школы эти знаки тоже есть. Французский мастер Карл Дворжак по национальности чех. Большую часть своей жизни он работал в Париже у знаменитых мастеров. Когда же вернулся в Прагу, то делал скрипки, совершенно точно напоминавшие французскую школу. На золотом фоне красно-вишневый цвет лака выделялся особенно ярко. Специалист всегда отличит французскую скрипку по вишневому цвету, поэтому этот мастер, вернувшись в Прагу, привез с собой Францию. Скрипичный мастер Иоганн Виллер известен тем, что на его скрипке играл Моцарт, а также чешский скрипичный виртуоз Йозеф Славик, который составлял серьезную конкуренцию Паганини. Родился Виллер тоже на границе Германии и Австрии. В Праге он делал скрипки, покрытые темно-сливовым лаком. Среди скрипичных мастеров этот лак называли «пражское повидло», потому что он напоминал сливовое повидло. До настоящего времени этот лак не сохранился. Эти скрипки являются настоящим украшением этой выставки. К открытию выставки чешский скрипач Ярослав Свецани готовился несколько лет. Изучал историю, собирал материалы. Благодаря дружеским связям с частными коллекционерами удалось собрать 40 скрипок известных мастеров из разных стран и привезти в Прагу еще и коллекцию из 6 французских смычков, ведь именно Франция так славилась их производством. Знаменитый чешский скрипач хотел показать этой выставкой, что именно скрипка – тот инструмент, который понимают во всем мире. Ксения Крендель для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Марк Крутов, Валерия Шабаева, продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы в 10 часов 7 минут повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Перспективы кадрового обновления общественной палаты обсуждают ее действующие члены Алла Гербер и Андрей Дементьев. «Грани времени» в 10.07, а мы с вами прощаемся, желаем хорошего дня и позитивных вам новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это, конечно, черный день для миссии ООН в Афганистане.
Люди не ухаживают, обирают их пенсии.
Мы обязуемся стоять плечом к плечу с народом Пакистана.
Потерял якорь, и под воздействием волны судно было посажено.
Акция приведет к задержке в получении 100 миллионов писем и
буря над скалистыми горами на Милан 60.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».